ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Ятмано дришья гунешу саммити.
Ятмано дришья гунешу саммити.
Васья те свагья тире като будхаха.
Васья те свагья тире като будхаха.
Нану вадам начатан маньяшитам.
Нану вадам начатан маньяшитам.
Сам як я трасья там упада датуман.
Там я дашь, я там упада за туман.
Ятмано дришья гунешу саммити.
Ятмано дришья гунешу саммити.
Я вася те славя тире като будха.
Я вася те славя тире като будха.
Винану вадам начатан манишитам.
Винану вадам начатан манишитам.
Сам як я тастяк там упада дат куман.
Сам як я тастяк там упада дат куман. Ятмано дришья гунешу саммити.
Я
васья те славя тире като будха.
Нану вадам начатан манишитам.
Нану вадам начатан манишитам. Сам як я дастя там упада дат кума.
Я
вася те славя тире като будха.
На
ну вадам начатам манишитам.
Сам як я тастя там упада
дат кума.
Ях,
я,
который,
который,
атмана,
атмана,
своего истинного я,
своего истинного я,
дришья гунешу,
дришья гунешу,
среди видимых объектов,
среди видимых объектов,
начинает тело,
начинает тело,
стан,
стан,
находящийся,
находящийся,
идти,
идти,
так,
так,
явать это,
явать это,
продолжает действовать,
продолжает действовать.
Свавья тире ката.
Свавья тире ката.
Существующий как бы независимо от души.
Существующий как бы независимо от души.
Абуда.
Абуда.
Негодяй.
Негодяй.
Вина анну вадам.
Вина анну вадам.
Без исследования.
Без исследования.
На.
Не.
Не. Часть.
Часть.
Так же.
Так же.
Тат.
Тат.
То.
То.
Манишина.
Манишина.
Обсуждено соответствующими доводами.
Обсуждено соответствующими доводами.
Сам як.
Сам як. Як
полностью.
Полностью.
Ята.
Ята.
Потому что.
Потому что.
Як там.
Як там.
Отвергнутый.
Отвергнутый.
Упададат.
Упададат.
Принял тело за реальность.
Принял тело за реальность.
Куман.
Куман.
Человек.
Человек.
И вот титан. Кто-то считает свое видимое тело, созданное из трех двух материальной природы, независимым от души, не знает причины всего сущего, и потому он негодяй. Образованные люди отвергают его представления, поскольку всесторонне обдумав этот вопрос, можно понять, что без основы души видимое тело и чувства не могут действовать. Но несмотря на это, глупец считает свои представления истинными. Комментарий Шрилы Прабхупады. Душа является основой, без которой тело не может существовать. Так называемые ученые пытались разными способами создать живое тело в своих химических лабораториях. Однако мне никому не удалось сделать это, ибо в отсутствии вечной души невозможно создать из материальных элементов живое тело. Поскольку современных ученых привлекают теории, согласно которым тело – это всего лишь химические элементы, мы бросали многим ученым вызов. Создайте хотя бы яйцо. Выясните, из каких веществ осветить яйцо очень легко. У меня есть белок и желток, покрытый скорлупой. И современным ученым наверняка не составит труда воспроизвести все это. Но даже если они изготовят такое яйцо и положат его в инкубатор, из этого искусственного яйца не вылупится цыпленок. Необходимо присутствие души, потому что жизнь не может возникнуть просто благодаря соединению химических веществ. Поэтому те, кто думает, что жизнь может существовать без души, называют это стихи Абудха, глупыми негодяями. Помимо них есть те, кто отвергают тело, считая его нереальным. Они тоже глупцы. Нельзя не отвергать тело, не считать его основой бытия. Основой всего сущего является Верховная Личность Бога, а тело и душа – суть энергии Всевышнего. О чем он говорит в Бхагавад-гите? «Умирапо налаваю каммана бутхе эвача аханкара ят итямме вина прокрити аштутха». Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Помимо этой низшей энергии, по могучей руке Арджуна, существует другая. Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которая пользуется тем, что создана материально низшей энергией. Поэтому тело связано с Верховной Личностью Бога, так же как и душа. Поскольку и то, и другое является энергией Господа, ни тело, ни душа, ни иллюзорны. Оба не исходят из реальности. Людей, не знающих этой тайной жизни, называют Абудха. Веды гласят антадат маям идам сарвам, сарвам калам дам брама. Все сущее есть Верховный Браман. Таким образом, и тело, и душа – суть Браман, ибо и материя, и дух исходят из Брамана. Не зная заключения вед, некоторые люди считают основой всего сущего материальную природу. Другие принимают за основу вечную душу. Однако на самом деле основой всего сущего является Браман. Браман – причина всех причин. Все компоненты этого мира и непосредственная причина мироздания – это Браман. Невозможно создать составляющие этого мира независимо от Брамана. Более того, поскольку компоненты и непосредственная причина материального мироздания – суть Браман, все они истина. Сатья. А значит, выражение Брахма Сатья Джиган Митхья не соответствует реальному положению вещей. Мир не является иллюзией. Гьяни отвергают этот мир, а глупые люди принимают его за реальность. Но и те, и другие заблуждаются. Хотя тело менее важно, чем душа, называть его иллюзорным неправильно. С другой стороны, тело бренно, и только глупые материалистичные люди, не обладающие полным знанием о природе души, считают это бренное тело реальностью и украшают его. Обеих этих ошибок – отвергать тело как иллюзию или принимать его за высшую ценность – можно избежать, твердо встав на путь сознания Кришны. Если мы считаем этот мир иллюзорным, значит мы относимся к асурам, которые говорят, что этот мир нереален. У него нет основы и нет Бога, который им управляет. Асактям, апратиштам, те джагат, агур, анишварам. В 16 главе Бхагавад-гиты эта философия названа философией демонов. Кто-то считает свое видимое тело, созданное из трибун материальной природы, независимым от души, не знает причины всего сущего, и поэтому он негодяй. Образованные люди отвергают его представление, поскольку всесторонне обдумав этот вопрос, можно понять, что без основы души видимое тело и чувства не могут действовать. Но несмотря на это, глупец считает свои представления истинными. Рождение Господа Кришны, глава 3, 80-й текст 18. Здесь описывается как бы простая вещь. На самом деле очень сложная вещь описывается. Это сложный предмет. Отличие матери и духа. Вывод всей философии. Если много жизни посвятить себя философскому изучению, можно через много-много жизней в одном это трудный вопрос. Многие преданные считают, что это легкая тема. Большей частью через низкое колец на них Кришна уже не задумываются. Забывают. Пытаются думать о Кришне. Это трудно. Нужно сначала понять, что я не это тело. Очень сложно понять Кришну. Поэтому мы видим, что с временем даже о Кришне преданный думать не будет. Будет думать о какой-то деятельности. А работа. Он станет кормить. Сознание. Если не становится кормить, он может забыть и душу, и Кришну. Почему же так? Потому что духовное знание поддерживает самоосознание. Мы не можем думать о Кришне в телесных представлениях. Это временный момент. В этом случае не будет глубины осознания, и вкус уйдет. Даже разговоры о Кришне не принесут пользы, если не будет правильной платформы. Здесь как раз об этом и говорится, что очень важно понять, есть отличие между душой и телом. Здесь возникает одна трудность. В комментарии Прабхупада объясняет, что два препятствия есть на этом пути, серьезных. Первое препятствие, что человек не ощущает душу вообще. И не задумывается об этом глубоко, серьезно. То есть он боится в этом. Почему? Потому что он думает, что если я пойму, что я душа, значит тело будет больше не нужно, и нужно будет пренебрегать. А это страшно. Но здесь отрицаются две эти позиции одновременно. И отрицание души, и отрицание тела. И такой человек называется негодяй, этим словом, который отрицает что-то одно из этих двух. То есть тело отрицать нельзя, как нельзя отрицать и душу. Нужно их занимать вместе. Вот почему большинство разумных людей сейчас, интеллектуальных людей, считают, что сознание Кришны секта. Потому что преданные отрицают тело. А это причина. Но здесь говорится, это сознание негодяя. Нас будут критиковать. Говорят, эти люди очень опасны. Они говорят, не надо то, не надо то, не надо ничего материального. Нужно только духовное. Но и душ-то они не знают, потому что их поведение странное. То есть они ни душу не знают, ни тело не понимают. Так вот как понять? Тело понять без души проповедует, это глупость. Это тоже, это негодяй. Тело понять без души невозможно. Вы не сможете создать тело из химических веществ. Живое тело имеется в виду. Что воссоздать можно, но оно не будет живым. То есть наука достаточно продвинута, чтобы создавать какие-то искусственные волокна. Искусственные там ДНК, молекулы, соединять их, объединять, формировать, выращивать даже. Возможно, когда-нибудь они создадут такое материальное тело, которое будет напоминать полностью по составу, но оживить нет. Нет такого опыта. Чтобы из просто химических веществ как-то собрать их, скомбинировать, появилось живое существо. Вы не увидите такого в истории человечества. Вы не увидите это ни в природе, нигде. Тем не менее, они так считают. Почему? Что они негодяи. Другой причины нет. Они отвергают факты, что жизнь исходит только от жизни. Только от одного живого существа происходит другое живое существо. Но никак. Это не может из грязи возникнуть какой-то элемент живой. Как эта клетка, обладающая сознанием, или разуму, развивающимся, саморазвивающимся притом. Разум, стремящимся куда-то. Нет, вы видели, что мертвая материя куда-то стремилась? Куда-то стремилась к какой-то цели, куда-то самоорганизовывалась. Нет, значит, есть какое-то управление. Как в этом теле, есть какое-то управление. Но поскольку мы чувствуем, что тело независимо существует от меня самого, от души, говорю, нет, тело развивается в тонкости. По своим законам. И физика, химия, мы наблюдаем, как это происходит.
ничего подобного. Они же вышли из сфер душа. Да, верно, не все подчиняется моему наблюдению и контролю, даже в этом теле, в моем собственном теле. Я даже не знаю, как я перевариваю пищу, я не знаю даже, как я смотрю или слышу, или как хожу, понятия не имею. Я об этом узнаю от врачей, и от людей, которые исследуют это тело, мне рассказывают потом. Сам я не знаю, тело просто подчиняется каким-то моим желаниям. Относительно. Не всем желаниям подчиняется мне тело. Кое-каким, некоторым. Оно имеет свои ограничения. И нельзя сказать, что я вырастил это тело. Ну, конечно, я ел, я спал, я существовал, но я хотел, может быть, вырастить другое тело какое-то, получше. Ну, вот оно такое выросло, какое есть. Я вот с ним смиряюсь, какое оно есть, такое есть. Значит, я не выращивал это тело. Нет, я просто свидетель, да, что у меня вот растет такое вот тело. А почему оно вот такое, я не знаю. Я, может быть, чуть-чуть хотел бы сделать другим, но вот оно именно вот такое-то тело. Значит, есть еще какой-то хозяин, еще какие-то законы, выше меня, которых я не понимаю. Если не признаете выше закона, то это есть негодяй. Кто такой негодяй? Кто не признает того, кто выше. Все просто. Начальник говорит, почему? Ну, сделает, говорит, не буду. Ты меня начальник. Зачем ты на работу пришел? А так, пришел и все. Хочу, пришел, хочу, ушел. Хочу, слушаю, хочу, не слушаю. Я вообще независимое живое существо, понимаете, от вас. Независимое. Это негодяй просто. Если ты чувствуешься независимо от Бога, от высших сил, то ты есть негодяй. Если ты не признаешь высшие силы, и вот ученых Прабхупада называют здесь негодяями. Отвергая высшие силы, они пытаются понять, что же такое тело. Отвергая высшие силы, как же это можно понять? Что же такое жизнь? Тогда они придумывают различные теории. Негодяи начинают измышлять, придумывать что-то. Откуда вся эта попытка что-то выдумать, какие-то теории? От негодяйства. Вот если вы вору говорите так, Вот свидетели, вот улики. И он все равно будет что-то придумывать, не так ли? Он придумает какую-то теорию. Если она не сработает, он другую придумает теорию. Он третью придумает, его нужно все равно вот, значит, свидетели говорят. Он сам не скажет ни за что. Даже при свидетелях отвергать будет. Негодяй, полный негодяй. Итак, если есть факты, что от одного живого существа происходит другое живое существо, других фактов нет, значит, нужно принять тот факт. Прабхупада говорит, Кришна, Верховная Личность Бога. Ему говорит, не Кришна на Западе. Негодяй. Негодяй никогда. Он говорит, а кто? Не знаю. Вот он пример негодяя. Не Кришна, а кто? Не знаю. Обитель Бога описывается только в Ведах, больше нигде нет. Посмотрите все писания мира, вы не найдете подробных описаний, что такое Царство Бога. Нет нигде. И все равно не отвергают эти писания. Другого источника нет. Если вы отвергаете эти писания, другого источника нет, то вы забудете обо всем. Не будет вообще никакой информации о Боге, не останется. Хотите, чтобы люди забыли Кришну? Многим рискуете. Если люди забудут Кришну, многим рискуют. Они все станут негодяями. И как будут жить в мире негодяев? Если все чувствуют себя независимы друг от друга, у всех есть свои независимые планы, корыстные мотивы, хотя все вместе существуют, все думают только о себе, как игроки в покер. Они все вместе играют, но каждый думает только о своем деле. Вот этот мир становится вот такой. Без понимания души, без какой-то связи, без полного целого. То есть люди теряют и совесть, и честь, и нравственность, все. Просто потому, что они думают, что нет души, нет Бога. И другая крайность, когда преданный приходит, начинающий преданный приходит, сознание Кришны, он думает, хорошо, душа есть, теперь тело нет. Не надо вообще. Тела нет, оно не существует. Да иллюзия какая-то. Нет, реальность, то и другое. Почему? Почему признана реальность? И материя реальность. И дух тоже реальный. Потому что источник один у них. Браман. Источник реальный. Там разговоры. Матаджи. Сейчас будет лекция, по-моему. Потому что источник один и тот же. Браман значит высшая реальность. Материя и дух исходят из одного источника. Интересно. Хотя они совершенно разные по качеству. Прямо противоположные. Источник один и тот же. Он духовный. Браман духовный. Совершенно. Барман переводим сейчас совершенно. То есть совершенно вмещающий в себя и материю, и дух, и не имеющий при этом никаких противоречий. Вот посмотрите, у нас есть сочетание материи и духа в теле, но это противоречие. Это сложная картина внутри нас. Жизнь очень сложная. У нас есть какие-то надежды, 15, 20, до 30 лет мы уверены в себе еще, но потом мы чувствуем, нет, жизнь другая совсем. Жизнь суровая вещь. Я могу остаться ни с чем вообще. Моя вера в материальное существование будет ослабевать, она будет подвергаться сомнениям. А это сложное существование. трудное внутреннее, люди сильно страдают от этого, когда желание не исполняется. Считайте, большинство желаний не исполняется. Сокровенно. Не исполняется. Как они живут? Живут страдая, живут надеждами. Это противоречие материи и духа, конфликт. Есть душа, желающая счастья, есть тело, приходящее в упадок. Вот это сочетание, оно трудное. Оно трудно переживать. Жизнь человека, это жизнь не более перетерев, трудная вещь. Но в брамане есть материя и дух. Источник того и другого. Не вызывает никаких конфликтов. Он называется Ишвара, в отличие от нас. Мы не можем управлять собственным телом, собственными чувствами. Он управляет всеми энергиями. Для него не существует разницы ни между материей, ни между духом. Нет, это браман, высший источник. То есть в нем есть гармония. Поэтому наш процесс бхакти-йоги начинается с контроля чувств. Мы занимаем тело духовной энергией. То есть душа хозяйка выступает. Материальная жизнь. Тело хозяин использует, эксплуатирует душу. И в этом наша трагедия. А здесь наоборот, в знании действует. Не в невежестве, не как негодяй, а как человек, который приобретает знания из верного источника. Нужно найти верный источник. И это прежде всего верховная личность Бога. Есть тот самый источник, Браман. Оттуда нужно получать знания. Подтверждающие низкую преемственность. Это ведический подход. Принцип. Другого подхода не существует получения знаний. Принцип распространен повсюду. Даже идя в школу, вы спрашиваете у того, кто уже знает. Вы не занимаетесь там какими-то теориями, исследованиями, все уже готово. Вам просто предлагают и такую теорию, и такую теорию, и такую концепцию, и такую есть педагог, который спросит вас. Все. Есть источник. Они пользуются тем же самым принципом. Но при этом учат, будьте независимы. Но это сказал лидер, это сказал авторитет. Вы думаете, я независим? Нет. Вы уже зависимы от этой точки зрения. Поэтому лучше здесь, с точки зрения Бхагаватам, лучше зависеть от Бога, чем зависеть от материи и мнений негодяев. То есть людей, отвергающих истину, высшую истину, высший разум. Это атеистическая концепция. И Прабхупада этот пример приводит негодяя. Почему? Потому что человек развивает в себе все самые отвратительные качества, занимая такую позицию. Гордость, тщеславие, высокомерие, склонность к оскорблениям, склонность к насилию. Это все исходит из того, что человек отвергает истину и впадает в иллюзию. Независимость от других. Независимость означает, что я буду делать все, что считаю нужным. Мне плевать на все эти мнения и законы. Это независимое сознание. Сначала он думает, нет никакого Бога, а потом нет никакого государства, каждая своя истина, зачем мне еще какие-то цари, какие-то еще министры, какие-то еще законы. Я и сам могу понимать жизнь не хуже. Это сознание негодяев называется. То есть выше закон нужно устанавливать. Эти законы освобождают душу. Хотя закон ограничивает тело, он освобождает душу. Другой наоборот, освобождает привычки тела и сковывает душу. И Бхагаватам говорит, что нужно освобождать душу, а не тело. Тело это инструмент для освобождения души. Они вместе могут сотрудничать в этом плане. И вот тогда возникает гармония между духом и материей. Тело подчиненная энергия, душа превосходящая энергия, высшая энергия, так описывается. Итак, я, душа, превосходящая энергия. Я могу управлять телом, получив знания свыше, сверхдуши. Сверхдуша управляет всем сущим, уже сейчас управляет. Мне нужно узнать, как это происходит. Вот и все. Это трансцендентное знание. То есть я получаю знания, как управлять собственными чувствами, тем начинаю реально взаимодействовать с материальным миром окружающим, с обществом и так далее. Целая система варнашама, духовная система отношений в обществе людей. Это все основано на духовном знании, отличии материи и духа. Но здесь это очень важный стих. При этом не должен отвергать ни душу, забывать Кришну, ни тело. Если он забудет что-то одно из двух, он не сможет осознать Бога. То есть тело также объект уважения, как и душа. Также объект уважения. Почему? Потому что там находится душа. И если в этом теле действует душа под управлением сверхдуши, это тело признается совершенно духовным. Так же, как есть пример, Прабхупада, вы заходите в чей-то дом, вы же не ломаете там мебель из уважения хозяина. Вы видите, что дом и хозяин не отличны друг от друга, как бы они связаны. Если вы уважаете хозяина, уважаете его дом, его близких, даже его собаку. Если это все связано с ними. Также материальное развитие, оно будет лучше, если мы имеем знания о высшем Творце. То, что принадлежит Ему, когда мы сможем иметь уважение к творению Бога, если уважаем Бога. Если нет Бога, то нет творения. Творение случайно. Что хочет с ним, то и делает. Можешь его делать, переделывать, комбинировать, перекомбинировать. Все это случайно скомбинировалось, понимаете? И может быть даже все это еще ошибочно скомбинировалось. Давайте перекомбинируем его. Из этой ошибки сделаем что-то нормальное. Ошибка. Ошибок не существует в природе. Все очень точно. Даже моя ошибка, она включается в процесс. Это моя ошибка. Но у Бога ошибок не было. Человек едет на машине на своей, вдруг при всех его стараниях совершает ошибку. Ударился в кого-то. Вот аварий на дороге. Раз, дай две машины. Ошибка? Нет, не ошибка. Кришна знает точно, когда должен был случиться. Все происходит точно, безошибочно. Именно в этом моменте, они должны были столкнуться. А для меня это ошибка. Он использует мою ошибку. Но сам он не ошибается. Законы кармы точны. Бог не ошибается. Это моя ошибка. И я ошибаюсь на каждом шагу, а Бог нет. При всех моих недостатках, смотрите, он не совершает ни единой ошибки. Он учитывает мое несовершенство, он учитывает несовершенство другого водителя. Он учитывает совершенство и несовершенство всех живых существ. И никакой ошибки не совершает. А я ошибаюсь на каждом шагу. Вот, пожалуйста. То есть мир устроен совершенным образом, на самом деле. И если же человек развивает сознание Кришны, то он уже становится другой душой. Он не совершает ошибки. Его используют в другом направлении. То есть в Брахмане, видите, примеряются все эти ошибки. Ахам, твам, сарва, папе, фе, Кришна. Я исправлю все твои ошибки. Что это означает? Знаете, что такое исправить ошибку? А значит, что ошибка становится вашим достоинством. Ваше несовершенство становится также причиной вашего совершенства. Вот что такое сознание Кришны. То есть я чего-то не понимаю. Очень хорошо, что я чего-то не понимаю. Значит, одной проблемы меньше. Мне этим вообще заниматься не нужно. Могу сразу думать о Кришне. Все думают, вот я не ученый, у меня плохо идет философия. Ну и что, это еще и лучше. Вообще не нужно этого ничего. Можно сразу думать о Кришне. Кришна говорит, Бхагавад-гите. Даже не философ, а просто обращаясь ко мне как личности, достигают совершенства. Тогда возникает вопрос, зачем тогда вообще быть философом? Но если вы философ, вы должны знать философию. Если не философ, вы ничего не теряете. Странная философия, правда? Как же так? Вот я философ, а он не философ. Потому что на равном уровне? Да, на равном уровне. Только человек, лишенный зависти, может понять это. Что дело здесь не в количестве знаний, не в количестве денег, не в каком-то высоком положении, а просто в любви к Богу. Но больше ничего не нужно. Знания, какие необходимы, придут автоматически. Даже не будучи философом, можно понять, кто такой Кришна. Как? В сердце. Это другой подход совершенно. Это бхакти-йога. Поэтому мы видим, что есть преданные философы, есть не философы, есть очень философские преданные, которые давно уже ушли в сознание Кришны. А есть, которые до сих пор ничего не поняли, находятся в сознании Кришны. И никуда не уходят, что любят Кришну. Есть такие примеры, правда? Почему? Вы же видите. Не означает, что все философы остаются в сознании Кришны. Чаще всего философу труднее быть в сознании Кришны. Ему нужно все это осмыслить, а осмыслить бхакти невозможно. Он пытается осмыслить бхакти философским умом, это невозможно, это выше концепции ума. А есть люди простые, которые просто делают, потому что так написано в Бхагавад-гите. Кришна сказал, они не знают почему, они не осмысливают это. И они всегда успешны. Они знают Кришну в сердце, они даже не рассуждают. Кто-то рассуждает, они уже служат Богу. Пока все рассуждают, они служат Кришне, они продвигаются к нему. То есть такой есть подход. Бхакти-йога. Но о чем мы говорим? Что человек, становясь честным, может понять, что такое душа. Это не сложно. Не так сложно, как кажется. Это, конечно, сложно. Сложно выразить. Но сам принцип не сложный. Нужно немножко задуматься просто. Честным образом. Кто я? Откуда? Немножко иметь склонность к задумчивости. И все. Но если человек честный, очень быстро он может понять, что я не это делаю. Но любой же глупец, ну любому скажите, ты палец, нет, не палец. Ты рука, не рука. Ну а что ж непонятно. Может быть ты нога? Не нога. Может быть ты голова? Да, наверное, я голова. Так люди говорят. Скорее всего, голова. Я не рука, не нога, не желудок. Голова должна быть. Мне же по голове все узнают, не по руке. Тут трудно привести пример, что без головы уж не живете, понятное дело. Живой человек не живет, и трудно спросить его, как ты себя чувствуешь. И без руки он живет, он расскажет, и без головы он нечем рассказывать. Но голова это означает мозг. Так, сосредоточить здесь всех этих вот как бы офис, где все, вся работа кипит, бурлит, там все происходит. С этим офисом нужно разобраться. Вот с ним долгое время нужно разбираться обычно. Вот тут вся проблема в этом офисе. Много информации очень. Но есть простые примеры, которые опровергают также эту концепцию, что есть мозг, мыслительный аппарат. Если вы прикажете своему остановиться или делать что-то, что он не хочет, ничего не получится. Сразу почувствуйте различия между собой и умом. Он подлец, не слушает вас. Попробуйте его контролировать. Не слушай. Сразу видите, есть различия. Вот как только начинаете заниматься йогой, контролировать ум, сразу понимаете, есть разница, большая разница между мной и умом. Но он очень могущественный, как и написано в Гите, сразу начинаете понимать, что написано в Гите. Так и говорится, он очень упрямый, могучный, хитрый, изворотливый. Начинаете постигать эту суть. Когда начинаете его контролировать, попытайтесь взять над ним верх, попытайтесь его покритиковать. Такой бунт окажет. К нему прикоснуться сложно. Такое ложное это. Такое самомнение. Скажите ему правду. Как он задумывается? Боже. Вот сами скажите ему, какой же ты негодяй. О чем ты думаешь? Если все делает то, что ты думаешь, ты представляешь, что будет? Если все так и делать, как ты хочешь, а? Потому что ты представь, ты же просто свинья. Ну ладно, вы скажете любя себе, хорошо. Но если вам кто-то скажет со стороны, ну вы просто умрете. Ум этого не выдерживает просто. Вот в этом вся проблема. Не там, что сложно отличить. Отличить не сложно. Но это ложное эго. Вот в чем сложно. Принять сложно истину. Истина есть, она независима от нашего мнения. Она независима, она сварится. Но принять ее сложно, пока существует ложное эго. Пока есть привязанность к независимости. Себя показать независимо. Свое мнение независимо от других. Быть не таким, как все. Быть в центре внимания. Быть лучше других. Ум настроен таким образом. Поэтому он трудно контролирует. И он взял верх. Все. Это ложное эго, к нему не прикоснуться. К нему просто не прикоснуться. Знаете, какая самозащита? Йога. Настоящая йога. Настоящий йог. Он организовал все так, что абсолютно себя и других убедил. Спасибо. Себя убедил и весь мир тоже убедил. Могущественный ум. Теперь мы должны принять истину. Ты не такой и великий. Ну, ты же великий. Что Савец сказал, сразу ты не великий, то ты уже вообще ничего делать не будешь. Не такой уж великий, можно сказать, сначала. Ну, потому что ты великий, но не такой уж великий. Есть и более великие люди, посмотрите, есть Прабхупада в этом. А чем Прабхупада более велик? Ну-ка, а вот книги посмотри. Ну, ничего, да, Прабхупада ничего. Неплохо. Для начала неплохо. Вот люди так оценивают. Попросите их что-нибудь написать. Да они потом сами читать не будут. И то, что Прабхупада написал, никто повторить не может. Ни один человек сейчас на планете не может повторить. Даже его братья-боги сказали, что непревзойденная литература. Это только по вдохновению свыше можно написать. Вообще человек не мог написать такие книги. Один. За какие-то несколько лет. Уже в пожилом возрасте. Сейчас эти книги являются уже основой для всего движения, не только уже основой для науки всего мира, потому что наука всего мира начинает поворачиваться к ведам, больше нет, к Прабхупаде. Вот, пожалуйста. А они говорят, ну да, тут ничего, тут ничего, а тут вот не очень, тут вот. Это ум. Это ум, само мнение определенное. Итак, когда человек постигает себя как душу, то он должен знать, что душа всегда связана со сверхдушой. Отсюда появляются какие-то качества. Очень важное качество смирения. Научиться смиренно, значит быть в связи с Высшим. Признание. Признание – это связь. Вот это йога начинается с смирения. Пока мы не признаем высшие силы, связи быть не может. Я в них не верю, все, связи. Нет, я их обжду. Но если я верю в высшие силы, и проявляю некоторое смирение, и покорность по отношению, уважение к этим высшим силам, к высшему разуму, это начинается для начала связи йоги. Вот с этого начинается йога. Факт йога. Смирение по отношению к Верховному Личному. Я – душа. Вот так она говорит. Душа знает это. Душа знает, кто она. Это не просто какой-то ум гордый. Это чистое я. Чистое, реальное я. Она знает, что есть высшая душа, есть индивидуальная душа, и отношение любви и зависти быть там не может. Там есть зависть, там будет сильное различие. Индивидуализм. В духовном мире индивидуализма не бывает. Нет зависти. Только любовь. И при помощи бхакти-йоги постепенно эта истина устанавливается. Но одно предупреждение. Тело пренебрегать не нужно. А что это означает? Человеческую культуру пренебрегать не нужно. Это относится к телу. Возрастом пренебрегать не нужно. Профессии не нужно. Семьей не нужно. Ничем этим пренебрегать не нужно. Нужно знать просто, что такое культура сознания Кришны. Это более высокая культура, на самом деле. И когда человек находится на высоком уровне культуры, означает, что на высоком уровне отношения в этом мире, тогда он говорит, не привязывайся. Когда он очень счастлив, он говорит, не привязывайся. И когда страдает сильно в этом мире, подобно на наше подобие, он тоже говорит, не привязывайся в то же время. Две вещи. Одно и то же говорит. Либо человек страдает в этом мире, он говорит, не привязывайся. Не страдай сильно. Потому что это временно, это пройдет. Либо он сильно наслаждается в этом мире, он говорит то же самое. Не привязывайся, это временно, это пройдет. Так вот, в ведической культуре люди были настолько счастливы, говорили, не привязывайся, не привязывайся к этому счастью. Это пройдет, это время. А в Викали сейчас мы так страдаем, говорит, не беспокойся, тоже пройдет, не привязывайся. Значит, в ведической культуре люди были счастливы, и поэтому говорили, не привязывайся. А если люди несчастны, говорят, не беспокойся, в то же время. Итак, ведическая культура – это счастье. Счастье и непривязанность. То есть два вида счастья – материальное счастье и духовное счастье вместе. Пропада говорит, что это одновременно. Духовное развитие порождает материальное процветание. Одновременно. Но нужно правильно установить ум. Сначала душа, концепция. Душа открывает все истины. О культуре, о поведении, о служении, о деятельности, об отношениях. То есть тело действует как душа. Тогда возможно какое-то счастье гармонии. Потому что люди приобретают свои духовные изначальные качества. Но пока люди ведут себя как негодяи, о каком может быть речи прогрессии? Прабхупад говорит, без сознания Кришны прогресса не будет в обществе. Он повторял это много раз. Не будет. Это невозможно. Без сознания Кришны, без духовного развития, это невозможно. Пока люди не помнят, что они все слуги одного Бога, они не будут жить в мире, не будут развиваться. Они будут жить как кошки и собаки. Как негодяи, как здесь написано. Это снова здесь написано. Харе Кришна.
Говорится, что мы всегда должны действовать из чувства долга и плоды нам не принадлежат. Вот что касается оздоровительных методик многочисленных, там везде главный момент – это такое горячее желание выздоровления, надежда. Вот. Как это можно осуществлять? И они эффективны, эти методики.
Оздоровительные методики?
Ну да, то есть там... Главный момент то, что человек должен думать о плодах. Он должен хотеть, жаждать этого плода. Они успешны.
Это строительные методы?
Ну да. Ну, допустим, по
нагрету. Ну да, относитесь к ним так, относитесь к ним. Чем же вопрос? Ну, так же, говорить... как к врачу вы идете, очевидно, вы хотите выздороветь. Почему нет?
Ну, нам говорят,
не то, что нет. Приходите к врачу и говорите, я не хочу выздороветь, делайте, что хотите, но я не собираюсь выздороветь. Ну это очевидно. Пользуйтесь как лекарственными вещами. Как. Нет проблем. Нет вопросов.
Вот я слышал, как китайцы говорят про индийцев, ну как работники. Говорят, один китаец там 5 раз лучше 3 индийцев там работает. И это потому, что индийцы, как правило, не привязаны, ну ни к чему говорят. Они поработают там положенное время, 3 часа и отдыхают все остальное время. Но а как тогда быть эффективным в сознании Кришны, там тоже нужно добиваться результатов?
Почему вы думаете, что сознание Кришны это индийцы?
Ну, я думаю, что они у них духовная культура, и у них можно
быть. Ошибаетесь. Там есть какая-то духовная культура, Индия. Но Индия, она уже другая. И потом я не вижу, что вы в Индии, сколько мы ездили, люди не работали. И очень активно работают. Не знаю, что здесь имеется в виду. Направления деятельности разные. У китайцев, скорее всего, другая концепция вообще работы. Концепция другая. Захватить мир. Но здесь не такой концепция. Вы были в Индии? Надо поехать. вы найдете опровержение своим представлениям. Но они много работают.
Я просто хотел бы быть в сознании Кришны и быть эффективным в деятельности.
Да, поэтому не думайте, я бы ни кто не китайцы. Занимайтесь самосознанием. Понятно, что есть люди разных национальностей, они могут отличаться. Это нас не должно волновать. Даже здесь мы все примерно одной национальности. Но тоже есть ленивые и разные люди. Преданные. Есть преданные очень ленивые и любят работать. Скажем, индийцы. А есть работящие китайцы преданные. Ну, это просто разве черта характера. Есть преданные, которые не заставишь работать, никакой философии. А есть другие, которые никакой философии не оторвешь от хронической деятельности. Займитесь самосознанием. Не сравнивай себя с этим. Покатайте себя, пожалуйста. Себя заметь. Быть полезным.
Вот бывает так, когда преданный, находясь в движении много уже лет, обнаруживает, что он находится в уме невежества, причем находится уже долгое время. И, соответственно, никакого преданного служения практически-то нет, потому что уме невежества, оно не может способствовать преданному служению, понятно. Вот. И есть также опыт определенный, что если ты начинаешь как бы в страсть погружаться, да, пытаешься погрузиться в страсть, то при этом ты в итоге все равно вот этого какое-то, не хватает какого-то правильного настроения в страсти, и ты опять погружаешься в невежество, потому что гуна страсти, то есть она зачастую без правильного настроения приводит к невежеству, да? То вот какой должна быть правильная вот эта вот страсть, чтобы в итоге она привела к гуну благости, потому что иначе просто духовный прогресс невозможен.
Когда преданный уже признает, что в невежестве, он будет спокойно трудиться. То есть преданный, он еще не признал свое невежество, поэтому шокируется, о, я в невежестве, все, ничего не хочу делать. Как будто до этого он был благостным. Покажи ему реальность, он сразу прекратит все делать. Ему нужно создать иллюзию, что он в благости, что он трансцендентный, что он великий, тогда он что-то делает. Когда он видит реальность, он ничего не хочет делать. Это майя, иллюзия. Он вдруг через много лет обнаружил, что в невежестве. До этого был нормально, работал, вдруг понял, что в невежестве не слава. Наоборот, нужно работать не еще больше. Так. Еще не больше так. Нужно трудиться, если мы знаем, что вы не верите, еще больше нужно усилий прилагать. Так? А он нет, я пойду. Я, раз я в Тамасе, то мы делаем место в Тамасе. Ну, это означает, что ему нужно признание. Он очень хочет признания. Либо он действует на признанном уровне, если не признан, он действовать не будет больше всего. Нет причины. Привязан к плодам свидетельства. Что делать преданному?
Да, что тогда делать, если действительно он осознает, что...
Преданный, он занимает положение исключительное, инициированное. В каком смысле? Что в невежестве он никогда не будет удовлетворен. Но он будет сильно страдать. Ему снова придется подниматься в страсть. Невежество не сможет найти прибежище. То есть обычно люди могут найти прибежище в невежестве. Преданный никогда не сможет найти прибежище в невежестве. Но он пытается снова и снова, может быть, ему трудности будут переходить через страсть, но в конце концов он переводит к аскезе и трудится благости. Как только он обретет терпение, он уже в благости. Все очень просто. Как только он обретет терпение, это уже благость. Уже другая сфера вообще сознания. Только из-за иллюзии он не знает, что делать дальше. Но в Писании говорится, обрети терпение, смирение, почтение. Все. Это все. И ты должен совершенно на другом уровне бытия находиться.
Можно вопрос? Вот тема сегодняшней вашей лекции действительно меня очень задела. По-своему, значит, получается, вот, как, то есть, выстраивает некоторую логику, что наш мир, ну, материальный мир, в котором мы находимся, он все-таки несовершенен, и можно ли допустить, то есть вопрос такого содержания, необходимо, то есть материальный мир это как некоторое испытание, из которого нужно вырваться вот из этой цепи рождения, да, скажем, инкарнирующих, либо вот все-таки есть некоторое эволюционное развитие, которое позволяет божественному, то есть все-таки обожествить материальный мир, то есть, через, как через как некоторый эволюционный процесс, который мы просто как какая-то
ну, как каким-то проводниками, или какой-то частью, вот ты огромный эволюционного создания, которое задумано было, ну, равно, так и
это два в одном, можно назвать, то, что вы назвали. Mm-hmm. Одновременно это будет происходить. Тот, кто вырывает из оков рождения смерти в этом мире, одухотворяется вокруг себя. Одновременно.
Ну вот, вот сегодняшняя лекция, я повторяю еще раз. Вот мне очень, очень приятно, потому что именно вот, я не знал вот этого стиха, честно говоря, это не бы советовал, действительно недостаточно. Значит, получается так, что, так сказать, то есть вот развитие, то есть отказываться от работы, скажем, в мире, да, которая вот, который призван, допустим, по долгу там, или там, не знаю, по судьбе, по карме. Ну, глупо, тоже получается, как негодяйство. То есть тоже вот, я вот это правильно, то есть, правильно. Вот, осознал.
Верно, верно. Вот, есть, верно. Вот,
я извиняюсь, конечно.
Именно так, именно об этом и говорили.
То есть надо все равно стараться преодолевать те испытания, трудности, которые готовит судьба, но преодолевать, то есть, естественно, с плодами, которые мы
находим. Да, осознавая Кришну при этом.
Да, осознавая Кришну.
Как дети говорите.
Вот терпение, оно же может быть в разных
гунах.
Поясните.
Терпение в разных гунах, да.
Может, как, в чем оно
включается? Терпение в низших гунах, в невежестве терпение есть. В смысле, оно ложное терпение, иллюзорное терпение. Но оно есть. Подобно как человек под наркозом может терпеть боль. Не ощущая просто слишком. Это там. Ему кажется, что неплохо в этом мире, хорошо? А в страсти он терпит временно, пока есть силы, пока терпения хватает. На пределе действует человек, сдерживает свои эмоции, уже ощущает несовершенство и двойственность этого мира, неприятностей много получает, также боль, счастье вперемешку. И он может терпеть какое-то время, до какого-то предела, дальше уже терпеть не может, взрывает. Мир, есть война, есть мир, есть война в этом мире, как у нас страсть не вижу. А благость и терпение – это его естественное состояние. В знании его человека. Знаешь, что от этого мира ожидаешь? Он всегда так и будет. Эта двойственность всегда будет продолжаться. На всех уровнях, вплоть до райского уровня, эта двойственность сохраняется. На высших планетах двойственность сохраняется. Тоже всегда будет противоречие. Поэтому он принимает это как закон, как принцип. И думает совершенно о других вещах, переключает внимание. И поэтому он думает о более высоких вещах. Это сознание Кришны.
Существует метод постижения абсолюта в проповеди. То есть не проповедь, а философия изучения гьяны. И также метод, когда преданные проповедуют, санкетта, они передают знания. В том случае время как бы лимитировано, есть ограничения. Но преданные больше уделяют внимание проповеди, ну, процессы 4 к 1, как бы скажем. И будет какая-то падение такого преданного, что много времени уделяет проповеди.
Падение? Почему?
Ну, если 80% он времени посвящает проповеди, только передает знания.
А почему должен упасть? Он перестает повторять мантру?
Нет. Просто ему кажется, что недостаточно знаний получает. Такая иллюзия может сложиться.
Проповедуя, недостаточно знаний получает?
Это такая может быть иллюзия.
Не читает.
Нужно понять вопрос.
Если преданные проповедуют...
Проповедуют в смысле где? В смысле
проповедуют среди обычных людей.
Обычных людей.
Значит, и много времени на это уделяют. А на... изучение Писания там уже меньше времени. Понимаете?
Да, он может. В чем может попасть проблема? Под влияние людей может попадать такой человек. Да. По неопытности особенно. Потому что люди, они могут быть максимумы персоналистами. Или воздушными карми, такими честными, как бы нравственными, тружниками. Он может тоже попадать под их влияние. Проповедовать неверующим — это одна из форм оскорблений. Но если он проповедует преданным среди новых людей, то, естественно, он будет говорить все больше и больше о Кришне с каждым шагом. Он должен падать на туда. естественно, они будут у самого интерес возрастать к Кришне. Будет тоже интересоваться, что-то читать, изучать, само собой это будет поддерживать его развитие. Важно не завязать проповеди с материалистами ради какой-то выгоды, что они богатые или иметь положение в этом обществе.
Вот вы в одной из лекций говорили, что до какой-то степени желание показать себя это естественно. И приводили в пример Арджуны и Кришны, что они вот хвастаются друг перед другом. Получается, что как бы, ну, а как тогда нежелание почета и уважения, о котором мы должны все время помнить? То есть если желание показать себя, похвастаться, это нормально?
Да, преданный хвастается, это больше игра, чем серьезный хвастается. Когда материалисты хвастаются, может быть, серьезно не понимаешь. Выделиться. А преданный — это больше игра.
Ну как, ты хочешь показать себя с лучшей стороны, да, лучше, чем ты есть.
Если ты серьезно, это плохо.
Более-неволее получается.
Естественно, конечно, они так говорят друг другу. Знаешь, я что сделаю? Вот то-то, то-то и то-то. А вы перед как смеете? Он смеется на этом. А это невинно. И перед этим он не расстраивается. Ну да, я немножко перебрал. Но это игры. Больше. Но материалисты, они другое. Они в эту игру начинают верить. И нравится, когда друг говорит, да, да, именно так, я видел твое могущество, твой успех, именно подчеркивает, серьезно. Это уже не игрушки, это проблема. И это будет большая проблема. Как Камсон, знаете, возвращался к друзьям, расстроенный, что вы там делаете, куда вы так вот терроризируете. А друзья вдохновляют, Камсон, ты великий, знаешь, ты великий, ты можешь так поступать. Для бояться Бога Боги, ты можешь управлять этим миром, какие проблемы? Для тебя эти кармы не существуют впоследствии. Это не игрушки, это проблема. Ты преданно думаешь, что ты себе его тут же разоблачают в обществе. Ты же посмеются, ты же пошутят.
А вот вы вначале сказали, что движение Арджуны Кришны часто воспринимается как такая секта, и вы имели в виду, что пренебрежение телом, вот маленько можете вы расшифровать, что здесь надо туда исправить, и как это, чтобы это было более...
Это называется высокомерие, одно из демонических качеств. Когда человек получает некое духовное образование, потом свысока смотрит на материальную сторону жизни в целом. На людей, которые не знают, там работают. Вот это ниже моего достоинства работать, как они, и с ними реально.
И общество не тянет на реакцию.
Да, он не хочет идти, как бы, заполнять свой долг вместе с людьми, говорить о Кришне с ними, возвышать как-то вот через это, через исполнение долга. Он думает, что он должен быть в отречении, а свое место для них какое-то, что люди должны ему приносить пожертвования. В таком духе. Это высокомерие, это демоническое качество. Поэтому люди в таком сознании нас говорят, секта. Да, они правы. В этом, если такое сознание, то есть христианское сознание. Преданный может быть слабым, может быть не чувствует силы идти работать вместе с кармическими людьми, с грубыми очень, там, где маты там, и пьянка, скажем, на работе. Понятно, это очень сложно. Но все же он должен найти свой способ жизни в этом мире и проповеди. Смиренно искать эту возможность. Есть примеры, когда людей возвышали с самого низкого уровня, бомжи вообще преданно возвышают. Есть такие примеры, реальные. То есть вот это... Почет, это уважение, это правильно, то, что делают. То есть мы все же должны думать о том, какую пользу принести в этом мире. Через деятельность. Через образование. Это неплохо, что преданные получают образование или имеют работу. Плохо, что они забывают о Кришне. Только это плохо. Вот когда забывают о Кришне, это плохо. Если все это имеют и не забывают о Кришне, это очень хорошо. Это не должно быть движение, когда мы все оставили здесь в этом мире, а потом ходим попрошайками от имени Кришны, все, выпрашиваем у людей. Это позор считается для движения. Позор движения.
А что значит просто помнить о Кришне?
Хороший вопрос, видите. А означает, что вы изучаете Бхагавад-гиту, воспеваете святые имена, вы размышляете о Кришне, выполняя свой долг. И постепенно вы видите, что ваш долг тоже от Кришны. То, что вы делаете, вам дано тоже свыше, как ваша природа, место социума, все остальное. То есть таким образом ваше сознание это чисто. То есть сознание людей, которые включаются в кармическую деятельность, оно осквернено желанием плодов, выгоды, карьера, выгоды, и за это люди борются с ними. В этом мире выживают, сложно выживают, борьба устроит. Сознание Кришны вы лишаетесь, освобождаетесь от этих пороков. Активно действуйте, но не оскверняйте. Выгодой, жадностью, или завистью, или обидами. То есть деятельность в этом случае как очищает, завышает, с мудрецом.
Нужно ли возненавидеть свою анарху, чтобы избавиться от нее?
Анарху возненавидеть?
Да.
Скорее, может быть и так, но скорее всего, да, чувствовать отвращение некоторое нужно к анарху. Иначе как мы избавимся? Мне нам приятно, то они далеко не уйдут, вернутся снова, нас тут любят. Вернутся снова. Если мы чувствуем некоторое к ним отвращение, они будут неуютно.
А чрезмерное самоуничижение нам тоже будет мешать, да?
Чрезмерное самоуничижение означает, что слишком много о тебе сейчас думаешь.
Ну да, конечно, но этот процесс, ну, наверное, нужен тоже, потому что иначе, если не разбираешься в себе, не
слишком помешать, много не нужно думать.
Не может.
Человек теряет активно.
Нет, иногда просто тормоза какие-то возникают и ищешь причины.
Иногда вечером можно сесть, немножко подумать, и утром, чтобы снова быть в форме. Даже с утра уже задумался и до вечера.
Нет, конечно, просто причину пытаешься найти. Причину.
Причина известна.
Понятно, более конкретно.
Собственная глупость. Здесь написана причина.
Грабли, на которые наступаешь.
Грабли?
Да, ну, повторяющиеся ошибки какие-то.
Да. Грабли расставлены на нашем пути. Будьте смелы. Вы не обойдетесь. Знал бы, где упасть, то можно было самому посидеть, да, говорит? Это невозможно. Вы пройдете все ошибки. Не пытайтесь увернуть. Мы к такому разряду людей относимся. Мы не имеем первоклассный разум, но второклассный разум. Третьеклассный разум вообще не применим в сознании Кришны, то есть человек, когда опыт никакой не может произвести. Мы должны ошибаться, чтобы произвести опыт. Первоклассный разум уже не ошибается. Но путь через второклассный разум. Третьеклассный вообще не применяет. Невозможно. Сюда в сознании Кришны третьеклассный разум не приходит. Второклассный приходит разум. Второклассный. Согласный до некоторой степени. Пока шишку не получит, не научится ничего. По-настоящему, пока не набился шишку, не сделать правильный вывод. Это наш уровень. У грабли уже расставлен процесс. Проходите, пожалуйста, по программе. Грабли уже установлены. Потом мы пройдем путь и станем, приобретем первоклассный разум.
Ну, лоб надо хороший.
Я благодарю, что вы по новому месту.
Это особо грабля не знает, куда бить, по какому месту. Человек научится всему сознанию Кришны. Я искренне, если он не сойдет с пути, он научится всему. По-настоящему. Это единственный метод, который может научить его. По-настоящему научить человека. Без ложных процессов.
Если есть выбор, то количество сценариев, в которых лежат грабли, тоже разное.
Если есть выбор?
Ну, то есть
выбора
человек
никакого нет? Грабли расставлены. А где выбор?
Ну, Господь же говорит, я даю выбор.
Выбор либо идти к Кришне, либо не идти к Кришне. Вот и все. Все остальное уже
предопределено. Ну, а вот на этапах, да, на нашей жизни, это тоже предрешено, да, на мелких событиях. То есть, или мы делаем что-то?
Дело, вот этот путь так и предопределяется, что мы эти грабли сами ищем. Конечно, это и есть наш путь. Вы думаете, что кто-то нам строит козни? Нет, нет, это именно наш вкус, это наш выбор, наше желание. Эти грабли для нас очень дороги. Результат шишка. Только потом, да, можно не наступать, не этим граблям не подходить близко слишком. Они привлекательные грабли.
Мы их сделали.
Это иллюзия, иначе как бы мы ошибались. Иллюзии, мы подвержены иллюзии, мы покупаем еще на какие-то приятные вещи, поэтому мы наступаем на эту ошибку. То есть наш материальный вкус – это и есть наши ошибки. Это и есть наш путь, это и есть наша судьба. А мы меняем наш вкус на вкус и сознание Кришны. Так мы избавляемся постепенно. Поднимаемся. Преданные должны бояться судьбы.
Можно вопрос немножко иного плана? В одной из лекций Махараджи я слышал, вот Рамананда Рай, это воплощение четырех личностей, вы не могли бы пояснить как-то. Тогда шутка была тогда в зале на публичной лекции. Ну куда же остальные души-то делись? Может помню. Так вот, у меня тоже вроде как такой же вопрос возникает. Как-то четыре личности в одном.
Это может уполномачиваться. Не нести в себя энергию еще каких-то личностей.
А души куда есть?
Нет, душа одна.
А как-то вот душа мне трудно одна. Понять это, как оно.
Душа одна, она может уполномачиваться. Уполномачивается.
А должность как бы взята, а души остались в стороне там.
Подумай об этом слове. Уполномачивается.
Душа только у него одна, у Романа. Да.
Душа уполномачивается.
Скажите, а вот если в духовном мире у каждой живы свое лицо, своя индивидуальность, то остаются ли следы этой индивидуальности здесь, в материальном мире, в форме каких-то наклонностей, способностей, предпочтений?
Теоретически да, но практически в обусловленном состоянии практически не проявляется. Только теоретически можно думать об этом. То есть практически невозможно увидеть.
Какие мы есть сейчас, это совершенно не связано с тем, какие мы духовные.
По мере духовного очищения это будет проявляться. Индивидуальность души будет проявляться. Но пока рано об этом говорить.
То есть для Кришны совершенно безразлично, да? Какой темперамент тут живый, там, ну там, какие у него там психические отклонения.
Это гуна материальной природы.
Это все гуна.
Это область материи.
То есть там индивидуальность духовную мы не можем даже сейчас осознать, да? что это такое.
Можем это почувствовать отраженным образом, общаясь с преданными. Но пока это индивидуально странно говорить. Духовно. Подождите.
Вот Кришна на Голоке Вриндавана никогда не сходит. На Голоке, когда. Ну, он живет всегда на Голоке. И никогда и никуда туда не уходит, говорит Бхагавата. Но он иногда не сходит. Это как можно понимать? Одновременно он может не сходить и оставаться там.
Он так, может. Так? Может.
То есть и то, и другое одновременно.
Отлично. Если мы сидим здесь, нас нет на улице.
У нас
тут на работе, а мы тут проблемы-то не успеваем. У Кришны нет таких проблем. Значит, он вечно поспешил, я думаю, он бегал по себе.
По поводу выбора. Выходит, что раз выбор сделан, единственное, что мы можем осознать, почему мы сделали такой выбор. Да?
Для чего? Для чего? Для чего? Цель наша должна быть. Цель жизни должна быть. Тогда наш выбор не будет нас беспокоить, тревожить. Правильно делать, неправильно делать, специалист не успокоится, например. А может что-то менять, неудачи или какие-то. Но если есть цель, вы придете.
В Кали-йогу людям очень трудно справляться с имперсонализмом и гордыней. И даже когда человек, ну, это такой способ жизни, защиты, он привыкает. И даже когда человек на духовном пути, он не замечая, продолжает быть таким. Только эта гордыня трансформируется, и теперь он гордится другими вещами. И даже со стороны, ну, он за, не, за собой не наблюдает, со стороны может не воспринимать. Вот есть ли способ борьбы с этой гордыней, более эффективный какой-то? Или это само по себе приходит?
Самый лучший способ – это дхарма, исполнение обязанностей. При всех обстоятельствах продолжайте выполнять свои обязанности. Неудачах и удачах. Это и есть способ преодоления ложного эго.
Очень часто его трудно заметить в себе.
Но... Что заметить?
Ну вот эту гордыню, скажем
так. Другие заметят.
Другие заметят, но другие не воспринимают,
если другие говорят. Лоб в лоб будет
столкновение с кем. И каждому
все равно продолжайте выполнять свои обязанности. В этом секрет. В этом секрет. Просто продолжайте выполнять. Плохо ли вам, хорошо ли вам, просто продолжайте выполнять свои обязанности. Это очищение должно быть. Когда принято, я больше не буду это делать, меня так назвали, так мною вышли. Это ложное обязание. Он должен продолжать выполнять свои обязанности. Тогда честь ему и слава будет.
А способ самоуничижения, он тут не действенный, да?
Нет, не сработает. Нет, на Прабхупаду не действовал никогда. Прабхупада однажды ругал одну сунесу. Это вспоминается Сурупа Дас Госвами. Он не отправил письмо Прабхупаде ученику. Когда Прабхупада заметил, он сказал, вот так преданный теряет веру в гуру. Из-за таких, как ты, секретарей. И стал его ругать. И Махарадж заплакал. Прабхупада гнев на него обрушил, он заплакал. Он думал, что Прабхупада смягчится. А Прабхупада еще сильнее стал его ругать. Он просто, знаешь, он был в таком шоке, он перестал пропадать, я пойду все исправлю. Пропадал, раз, сразу покрыл, пустил, два, как будто ничего не было. Все, что он хотел, он продолжает помнить свои обязанности. Не надо сантиметров, не надо показывать свои чувства, не надо показывать, как мне больно, ну и так далее. Нужно просто стараться выполнять свои обязанности. Вот это путь, это дхарма. Новички не могут так еще, их нужно еще погладить по голове и успокоить. Ну как, по-человечески это понятно, это хорошо все. Но старшие приятно практически в этом не нуждаются, чтобы гладить по голове постоянно. Они достаточно сильно могут.
Способность выполнять свои обязанности, дхарма, это же и гуна благости. И зачастую бывает, что не хватает. Ну, то есть находишься, если другой гуру, там невежество, то это очень сложно делать. Ты это делаешь, да, но терпение как-то.
Проблема не в этом. Проблема в том, что вы себя еще отрезвляете с телом, сознательно. Ну я же в такой гуне, я же это тело. Угу. Поэтому вы возвращаетесь к проблеме. Вспоминайте, что я есть душа, а даже теоретически. Тогда у вас качества будут прибывать. И в какой-то момент вы увидите, что вы уже не теоретическая душа, а настоящая душа. А следуйте за духовным учителем, за наставлением. Я душа. Пусть сначала теоретически, но постепенно это даст вам квалификацию. Чем вы все время гуна возвращаете. Я гуна, я гуна, я гуна. Я же в невежестве. Он не верит, вы душа. Вы в иллюзии находитесь, вы не верите. Другая точка зрения. Вы душа, вы слуга Кришны. Продолжайте служить.
Позвольте, уточнить. Часто среди преданных котируется такое поведение, когда смирение, равноправенство, я признаю свою энергию. Я громко не заявляю, у меня такие энергии. Да? Если я правильно помню, что смирение истинное, да, вот правильное его понимание, это как раз продолжение выполнения своего долга.
Это служение. Есть другая форма ложного эго. Я признаю все свои анархии, вот весь список, не трогайте. Это другая форма ложного эго.
Их очень много.
Ну это популярно, как бы это.
Ну да, я же честный, я смиренный, ведь я честно признаю всем. Я уже показываю свою преданность.
Ну это поощряется. Иногда же можно слышать, что именно это, признание своих анарк, это как бы равно признак духовного прогресса.
Для кого-то может быть. Если он не признавал раньше и вдруг признал, то это событие. Нужно поздравить, нужно праздник объявить. У нас теперь это как профессионально начинает действовать, что ты любишь, что праздник был каждый день. Класс!
Это тоже много.
Модно, модно.
Скажите, пожалуйста, а нужно ли хотеть исполнять свои обязанности, или это не важно?
Нужно ли хотеть?
Да.
Обычно обязанность – это то, что говорит нам природа. То, что мне само хочется делать, мне, конечно же, нравится. Может, профессия какая-то, или семейная жизнь, я выбираю, как мне хочется лично. И это накладывает на меня обязанность. Принимать это на всю жизнь. Это становится уже не всегда приятным, но необходимо. Иногда приятно, иногда необходимо. Иногда приятно, иногда необходимо. Большей частью становится неприятно, но необходимо. Совсем не нужно, но необходимо. Да в этом вообще никакого смысла, но надо. Вот это постепенно так вот. А сначала я хочу. Хочу жениться на этой девочке. Хочу вот на такую профессию. Мне нравится. Я выбираю. А потом долг больше, 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 больше. Вкусы должны возвыситься от этого. То, что мне нравится, к чему-то более высокому. Карма меня отрывает выше, понимаете. Если все правильно делать, то в процессе исполнения обязанностей это осознание Бога. Не просто твои желания, а желание Бога.
Я бы хотел уточнить вот по поводу предыдущего вопроса. То есть вот для преданного гораздо эффективнее концентрироваться именно на служении, чем на то, в какой буне он находится. Да?
Uh-huh.
То есть правильно я
понимаю. Он должен знать про свою буну, но он не должен постоянно думать об этом. Так же, как человек знает свою машину, но он за рулем должен думать о процессе. А дорога. Понимает там все свои недостатки этой машины, достоинства этой машины. Он должен все же быть сосредоточен на цели. Если он сосредоточился на машине, означает, что он на ремонт стал. Все. Он не двигается. Мы не хотим быть на ремонте. Нам нужно быть в процессе. И иногда бывает так, что перед не в состоянии действия, как Арджуна, скажем, он сбился с толку, уже не знает, что делать, зло бросил, все, я не могу сражаться. Тогда как ремонт нужен. Бывает так. Но вообще лучше быть в процессе постоянно. Находиться без силы.
Еще вопрос можно? То есть вот 10 как тело, 10 как душа, зависит там от 10 как душа. А вот это я правильно понял, что заполняет карму, заполняние божественных законов, да, как должно быть в этом мире, принимает закон, вот это сочетание. То есть я как душа, я чисто объясню как душа, да? Ну что вы можете понять, да, как мы действуем как душа?
Действовать как душа. Может быть, новички понимают это, что войти в отношения с Кришной непосредственно вот так уже душа действует. Но в соответствии с Гитой вы не найдете Гиты таких вещей. Гита не говорит об этой расе. В этом нет никакой необходимости. Необходимо научиться выполнять свой долг. Вот это основа уже. На этой основе человек поймет все. Сам уже. Это можно даже не описывать подробно. Кришна ему все откроет. Дадай ему будь йогам там. То есть косвенно это есть. Кришна, это ему дают этот разум сам. Изнутри сердца. Привлечется и мной больше, больше, больше. Через исполнение долга. Через проповедь. Через выполнение обязанностей. То есть без Бхагавадгиты мы не сможем Бхагаватам понять. Снова долг.
Все-таки по милости Господа будет, сердце откроется.
Есть, сердце открывается, уже открывается, да, это все сработает. Что касается нашего положения, большей частью преданной грехаски, это ашрам. Грехаска ашрам. Что такое грехаска ашрам? Это сначала варна, потом ашрам. Сначала деятельность, потом возможность развития. То есть необходимость квалификации определенных деятельности, чтобы развиваться, развивать ашрам. Грехаска ашрам стоит условие для всех других ашрамов. Сначала варна. Варна на первом месте.
А в чем главный долг жены?
Долг жены?
Угу.
Не драться с мужем. Это просто. А что еще? Больше ничего. Это достаточно.
А вот матушка говорит, а если руки тешут?
Это же русские матушки. Русские матушки же неизвестны на Западе, знаете? Знаете? Они управляют, могут водить тракторы и танки. На Западе такие. Трактористки, помните? В советские времена. И танкистки.
Новый вариант коня на скаку остановит. Новый вариант коня на скаку остановит. Ну, как послали.
Руки чешутся, но... Ну да? Чешутся, конечно.
Их можно бить в этом случае?
Кого?
Руки. Руки или мать?
Неизвестно, кто опаснее сейчас. Конечно, мужчина. Из разных ситуаций. Я помню, одна женщина жаловалась прямо на лекции, там, фактически с нами был, на самом деле, у нас. И она сказала, что делать, когда муж бьет жену. Все затихли, она так сказала, таким тоном, прочувствованным. И Махарадж так говорил от души, что это аппаратка, овощного аппаратка, прекратить это немедленно. Ну, все это поняли. Но потом ситуация, она изменилась. Пришел потом муж. И сказал, говорит, что неизвестно, кто кого бьет вообще. Сказал, что она способнее в драке его. Все потом поменялось ролями вообще. То есть муж и жена, понятно, у них есть всегда тоже есть соперничество определенное, природное. Это в природе заложено мужчины и женщины. Они будут соперничать, будут драться на каком-то уровне. Будут противоречить. Мужское и женское начало вот так себе идет материально. Два эгоистичных проявления максимально. И они вместе пьют. Они пьют кровь просто. Не могут напиться. Это мужское и женское начало. Поэтому нужно добавить, я есть душа, слуга Кришны. Это значит хотя бы мир установить в центре. Это первая платформа уже цивилизации. Мир. Мужчина обычно он доминирует своей физической силой, грубой. Он сильнее, явно, превосходство имеет. Грубое слово, там, руку поднимет, все, показал свою силу. А женщина по-другому, она тонкую природу имеет, она проникает в сердце, кусает там, поглубже. Больно делает. Змея прокрадывает туда, внутри, там кусает. Так что они... Достойно друг друга. Два сапога пары. Женскую и мужскую природу подчиняют дхарме, опять же. Тогда возможно какое-то понимание. Опять же, нужно много терпения. Что касается Гриха Ашрама, он держится на терпении. Брамачари Ашрам держится на смирении, Гриха Ашрама на терпении. То есть женщина – это ее обязанность научиться жить в мире. Любой ценой мир. Все. Потом решается все остальное.
То есть ты такое понимание, что прекрасно, что муж вайшнав, а жена это вайшнави. То есть, да, как бы, ну, если мы культивируем вот это отношение, понимание, что когда взаимоуважение будет, как вот мы между преданными общаемся, ну, с уважением, пытаемся что-то выслушать, то есть без драки, да, а также и в семье. То есть, а культура не самая, то есть практически она должна быть.
На самом деле, если говорить о конкретной проблеме, мало воспевают сукхуи. Они почти не поют Хари Кришна вместе. А что можно ожидать в этом случае? Какой проповеди можно ожидать в семье в этом случае? Кроме упреков, кроме поиска недостатков, кроме запоминать обиды. Это обычная семейная жизнь.
Просто Кришна Катха это не заменит, да?
Нужно воспевать, вместе воспевать. Муж и жена должны вместе воспевать. Этот вкус сближает их на духовную основу. Семейная жизнь материально основана на сексуальном вкусе сближается, а здесь на духовном вкусе сближается. То есть должен быть фактор. Либо это на махата регулярно не воспевают, либо они постоянно так же воспевают все время. Неважно, они должны вместе это делать. Либо джапу они могут вместе повторять. Должны научиться вместе переживать сознание Кришны. Вместе. Это семья.
Поездка в Святой Дхам благоприятна. Но почему некоторые преданные имеют деньги, время, они не могут попасть? Это не от Кришны или просто проблема преданного?
Не могут попасть?
Да, почему?
Или не хотят?
Ну, так и как. Это дело Кришны проявляется?
Может быть, не торопятся.
Нет, может, они не могут выехать даже, не хотят как-то. Ну, то есть, есть деньги, но не хотят. Желание. Нет, непонимание какое-то или что-то.
Ну, нет, значит, нет. Не обязательно. В какой-то момент они это почувствуют. Это нужно заслужить перед этим служением, чтобы желание такое придет.
Ну, а есть опасность раньше времени поехать в храму и нахвататься оскорблений?
Да, боятся их многие церкви. Ага. Страх.
Но это реальная опасность?
Я не думаю, что человек там совершает аппарат каких-то, если он преданно нормальный, если он поехал в группу, если он не демон. Ну, что за это нужно делать какую-то целую историю. Сейчас по всему миру едут с коммунилей вообще. Весь мир едет.
Да. И вместе, и отдельно.
Лучше с группой, да, чтобы ошибок меньше было.
Ну, а вы весной поедете туда?
Весной? Я не знаю. У меня всегда меняется план. Я не виноват. Потому что меня все время спрашивают, а у меня планов нет. Я начну что-то придумывать, а потом планы меняют. У меня планов нет. Сейчас, допустим, мне нужно срочно закончить негодность. Если я поеду в Индию сейчас, я ее не закончу. Это на полгода как минимум отложить. Я не могу ждать столько. Мне нужно закончить книгу, пока я не закончу, никуда не поеду. Не могу поступить. Хотя я вроде собирался, потому что меня спрашивали, поедешь или нет, Потапов? Поедешь или нет? Ну, поеду, поеду. Многие едут к Хаму, из Омска, в
А вот еще вот, благоприятный для начинающих преданных на Картику, где на гору поднялся. Вот
сейчас
это, конечно, на Картику опасно.
Сейчас разницы нет, потому что большие фестивали уже и там. Но идеально, как нас учили, сначала мая будет. Милость Господа читаем, чтобы получить сначала. А то мы
хотим, да. Он-то знает. Мы не знаем.
Я думаю, вот мы так делали, это было очень хорошо для меня. Я до сих пор это хорошо помню, я прочувствовал Вриндаван с первого мгновения, потому что приехал в Москву. Ночью уехал в Москву. Луна стала, пошла на ущерб, сразу после горы Пурнимы, отсюда, на следующий день. Мы уехали ночью в Вриндаван, спящий Вриндаван, с павлины сидели на деревьях, на фоне такого лунного неба. Все было странно, был шок у меня какой-то уже ночью. Сразу, значит, Вриндаван. Что приходит на Москву? Мы получили очищение какое-то, уже приехали, так лучше.
Вот, судя по рассказам, Риджабаси часто ведут себя совсем неблагочестиво. И тем не менее они, как бы, они с Кришной, да? Так можно
понять. Риджабаси могут делать так, по отношению к нам.
Если человек во Вриндаване родился, значит он уже благословлен.
Это совсем другой уровень Риджабаси. Конечно, можно этим возгордиться, я понимаю, но все равно нужно понимать, что это совсем другой уровень жизни. Не сравните западных людей с Риджабаси, рожденных на Западе. Преданных мы всех уважаем. Риджабаси это особо. Он родился в храме, это особо лично.
И даже животные.
Даже животные.
Это заслуги.
Животные во Вриндаване выше, чем человеческая форма жизни здесь. Они ближе к Богу.
То есть им какой-то этап просто надо в жизни, вот эту жизнь прожить животным, да?
Да, они можете считать уже на голове.
Они же тоже могут страдать, там, эти животные.
Да, или не важно, Вриндаван не страдает. Если вы приедете в Вриндаван, будете там страдать, и поймете, что там страдания нет. Что Прабхупада ки?
Джай! 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 Харе Кришна! Харе Кришна! Джай!